В эфире передача «Святой Лик». Сегодня, дорогие друзья, вы услышите рассказ о житии почитаемой подвижницы благочестия схимонахини Ефросинии Мизеновой. В этом году исполняется 130 лет со дня ее рождения.
Действительно, этот год юбилейный. Вот 7 сентября по старому стилю, 20 сентября по новому исполнилось 130 лет со дня рождения схимонахини Ефросинии Мезеновой. И вот 25 октября – день ее кончины.
В благочестивой семье Мезеновых росло трое детей – сын и две дочери. Воспитывались дети в страхе Божием. Из всех детей Мезеновых Анна, или Аннушка, как все ее обычно называли, отличалась особой серьезностью, с детства любила молиться. Своего храма в деревне Шиловой не было, поэтому ее жители ходили на богослужение в Михаило-Архангельский храм села Маминского. Лишь в конце 1880-90-х годов в Шиловой была построена деревянная Вознесенская часовня в память происшедшего 17 октября 1888 года чудесного спасения императора Александра III и всей августейшей семьи от смертельной опасности во время крушения поезда. Когда Аннушке было 4 года, семью Мезеновых постигло горе. 6 ноября 1883 года в возрасте 30 лет умер от чахотки отец, а вскоре умерла и сестра Аннушки. Мать осталась одна с двумя детьми – сыном Яковом и дочерью Анной. Брат был на 3 года старше Анны. Когда она была еще совсем юной, несколько женщин из их округи собрались пойти на богомолье в Киев, являвшийся издревле центром паломничества на Руси. За великую милость Божию считали верующие люди возможность побывать вместе избранным по преданию самой Пресвятой Богородицы и свой удел и помолиться у мощей великих Божиих угодников. Нередко паломничество в Киев становилось целью всей жизни, часто его совершали по обету. Киево-печерских святых знали и почитали, им повсеместно молились, их жития с давних пор были любимым чтением на Руси. Аннушка и спросила у матери позволения пойти с богомольцами, имея в душе желание остаться в одном из киевских монастырей для угождения Богу. Благочестивая вдова Анна не противилась желанию дочери, благословила ее в этот далекий путь, дав с собой в дорогу немного хлеба. Не один месяц должно было занять у паломниц это длительное путешествие. Духовное ликование ощутила Анна Мезенова, когда трудный многомесячный путь до Киева был наконец завершен, и впереди показались золотые купола Лавры. Помолились паломницы в Успенском соборе, построенном преподобным Антонием, приложились к чудотворному образу Успения Пресвятой Владычицы. По преданию, икона эта была принесена в Киев в XI веке греческими мастерами, которым вручила его во Влахермском храме сама Пречистая. Не могли не побывать уральские богомольцы и в ближних и дальних пещерах, где покоятся нетленные мощи многочисленных божьих угодников, подвязавшихся в лавре в различные века. Присутствие на продолжительных богослужениях, поклонение великим святыням, общение с духовно опытными людьми – все это не могло не произвести большого впечатления на Аннушку. В душе ее укрепилось решение посвятить себя Богу в чине иноческом. Оставив своих спутниц, она стала обходить женские монастыри с намерением поселиться в одном из них. Но тут ее ожидало большое испытание. В какой бы монастырь она ни просилась, кому бы ни обращалась, везде давали ей один ответ. «Возвращайся домой, у тебя дома монастырь». Анна плакала и молилась. «Матерь Божья, ну какой же мне дома монастырь?» Наконец она подумала, а может быть дома – это в Екатеринбурге мой монастырь, и пошла из Киева от великих святынь обратно. Екатеринбургский Новотихвинский женский монастырь был в то время на Урале одним из крупнейших. В нем проживало около 1000 сестер, действовало много мастерских. В обители был введен общежительный устав, составленный на основании уставов Саровской пустыни и других известных монастырей. Настоятельница Новотихвинского монастыря, игуменья Магдалина Досманова, ласково встретила Аннушку, внимательно выслушала, но тоже благословила идти домой. «У тебя там монастырь». Аннушка, как позже рассказывала она своим близким, чуть не лишилась чувств и сильно заплакала. «Матушка, какой же у меня дома может быть монастырь? Дома брат женатый, у него ребенок. Какой же это монастырь?» Однако игуменья мягко повторила свое благословение, она пообещала, что будет молиться за Аннушку и разрешила ей в случае необходимости приходить к ней за советом и помощью, но не чаще раза в год. По возвращении домой Аннушка узнала, что ее брат Яков скончался, ребенок его тоже умер, жена ушла. Анна с матерью стали жить вдвоем, скромно, посвящая время трудам и молитве. Их жительство действительно напоминало монашеское.
Ну, можно сказать о том, что о схемонахине Фросине мы впервые узнали также от матушки Николая Засыпкиной. Вот в одной из передач я уже упоминала о ней. Она была духовным чадом нашей последней настоятельницы, с игуменьей Магдалины Досмановой, и явилась как бы тем связующим звеном, которое объединяет вот наш монастырь с дореволюционной обителью. И вот именно она говорила о том, что ее мать и ее отец женились по благословению Аннушки. Причем Аннушка – это мирское имя, схемонахиня Фросиния, так ее называют в народе обычно, ласково, Аннушка. Они женились по благословению Аннушки, произошло это при следующих обстоятельствах. Отец вообще с детства хотел монастырь, но поскольку он был старшим сыном в семье, его не отпустили. И когда он только пришел к Аннушке, то стал просить благословения на женитьбу. Она его никогда не видела, но сразу же благословила, и благословила также и мать, которую знала. То есть оба ее родителя, отец и мать, они окормлялись у Аннушки, и сама матушка Николая также была у нее в возрасте примерно 4 лет, но об этом сохранился очень трогательный рассказ. Она говорит: вот пришли мы, значит, к схемонахине Фросине, а мать-то ей говорит: Галя, поклонись в ножке Аннушке. А Аннушка отвечает, что не мучь, у нее крест тяжелый. И взяла, значит, подошла к девочке и одела ей на шею крестик на розовой ленточке. Матушка Николая говорит: а я, говорит, маленькая, я ничего не понимаю. Вижу только, что ленточка красивая. Ленточка-то розовая, атласная, вот я, значит, ее рассматриваю. И вот так состоялось первое знакомство схемонахини Фросини с матушкой Николая, которая вот этим вот крестом, можно сказать, и предуказала ей, наверное, на тяжелую ее последующую жизнь. Потому что действительно жизнь ее была тяжелая, она несла подвиг монашества в миру. То есть она приняла монашество, потом она стала схемонахиней, но в монастыре за всю свою жизнь она жила всего несколько лет, ну, около 17 лет. Кроме того, о ней нам рассказывала и подруга матушки Николая, это монахиня Георгия Рутина, которая много лет жила в нашей обители, и вот скончалась в прошлом году буквально. Вот. Она также рассказывала, что ее отец был крестником Аннушки, то есть духовным чадом схемонахини Фросиния, и даже водил ее в Смоленскую пещеру. Вот известная пещера, там есть разные отделения, например, одна называется «Ад», где очень много летучих мышей, они сильно пищат, другая называется «Рай», там разные ходы, и, как говорят, раньше там, видимо, жили какие-то старцы, монашествующие, то есть там даже еще сохранялись какие-то лавки.
Смоленская?
Смолина.
Это
у нас в Каменском районе.
А, в Каменском
Смолина, районе. Там недалеко вот пещера Смоленская.
Угу. Смоленская пещера была обустроена богомольцами как молельня. Внутри нее было несколько каменных келий с естественными и искусственными стенами и сводами, ступени, выдолбленные в камни и вылепленные из глины, иконы, деревянные лавки вдоль стен, кресты. Первый грот назывался «Большая келья», самый большой грот – «Фавор», самый дальний – «Алтарь». В этом дальнем гроте стоял деревянный крест, еще один с расходящимися лучами находился в выдолбленном углублении стены. В конце грота «Большая келья» имелись два хода. Два раза в год, 23 апреля и 6 августа, от Илинского храма села Смоленского совершались крестные ходы к поклонному кресту, который был установлен около пещеры. Аннушке был дарован опытный наставник ее внутреннем делании, настоятель Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря, отец Варлаам Коноплев. Свято-Николаевский Белогорский монастырь был основан с миссионерскими целями в 1893 году в Осинском уезде Пермской губернии. Название Белогорский он получил от места своего расположения на Белой горе, а гору назвали так из-за ее особенности. В дни поздней осени первый снег на ней никогда не тает. Нередко в такое время года гора одна красуется белизной среди окружающих ее лесов. В конце 1890-х годов монастырь стал приобретать все большую известность. Чинные продолжительные богослужения, совершавшиеся по уставу Святой Афонской горы, строго подвижническая жизнь братии и, главное, введенное в обители старческое кормление и духовная опытность ее настоятеля иеромонаха Варлаама Коноплева. Они стали привлекать в обитель все больше и больше богомольцев. В народе прозвали этот монастырь Уральским Афоном. Он стал местом паломничества не только для уральцев, но и для жителей многих других областей России. Когда Аннушка узнала о настоятеле-подвижнике, она пожелала услышать от него духовный совет и попросила мать отпустить ее в паломничество на Белую гору. Отец Варлаам принял Аннушку под свое духовное кормление и преподал ей необходимые советы относительно умного делания, борьбы со страстями, внешнего и внутреннего образа жизни. По благословению отца Варлаама, Аннушка с матерью жили очень скромно, даже бедно. Продали корову, кормились со своего огорода. Немного им помогал брат матери, купец, имевший свой магазин. Свой большой дом они отдали соседям, а взамен им поставили маленький, в котором была только одна комната и кухня. Время от времени Анна ходила в Белогорский монастырь ради общения со своим духовником. В одной из таких встреч отец Варлаам постриг ее в монашество, дав имя Анастасия. Скорее всего, это был тайный постриг, так как по законам Российской империи нельзя было постригать девиц в столь раннем возрасте, до 40 лет, да еще и вне монастыря. На каждое пострижение необходимо было испрашивать разрешение правящего архиерея. А Преосвященный обязан был доносить о постриге в Святейший Синод и в те места гражданского ведомства, откуда были выданы документы на пострижение. Постриженные же без указа должны были быть расстрижены. Настоятели монастырей, совершившие незаконный постриг, обязаны были заплатить штраф, а при невозможности этого сделать ссылались в другие монастыри под начало. Из-за таких законодательных ограничений нередкими в России были именно тайные постриги. Вернувшись в родную деревню, монахиня Анастасия никому не сказала о своем постриге, и все звали ее по-прежнему Аннушкой. Мать с дочерью продолжали вести уединенный монашеский образ жизни. Аннушка была еще в очень молодом возрасте, когда отец Варлаам благословил ее принимать людей для духовного наставления. Молва об Аннушке быстро распространилась не только в уезде, но и по всей губернии. Порой желающих услышать ее душеспасительное слово приходило так много, что они занимали всю большую поляну за домом Аннушки. Она выходила с книгой, что-нибудь читала из нее вслух, потом выслушивала вопросы, отвечала, наставляла по святоотеческим книгам и от себя, от сердца, очищенного постом и молитвой. Многим она подала надежду, многих утешила, уберегла от греха. В благодарность люди пытались материально помочь ей, приносили различные продукты, вещи, но она ничего не брала. Вскоре у нее появились и духовные чада, ее крестники и крестницы, как она называла всех, кого духовно опекала.
У матушки именно Георгия долгое время сохранялись иконы Аннушки. Вот в жизнеописании есть рассказ о том, как Аннушке очень хотелось иметь такие вот большие иконы Божьей Матери, Спасителя. Действительно, они были написаны для нее. Вот, и привезены ей, и впоследствии вот сохранялись у матушки Георгия. Вот, но вот все эти сведения были нами собраны и представлены в Синодальную комиссию по канонизации святых. Однако оказалось, что недостаточно документов и посмертных чудес. И вот в Государственном архиве Свердловской области нами были найдены метрические книги с записью о рождении схемонахини Фросини, с записью о кончине как ее, так и ее родителей. То есть, ну, удалось уточнить год кончины. Матушка Николая говорила, что это вроде был 18-й год. Оказалось, что 17-й год. И причем знаменательно то, что сама Аннушка при жизни плакала, очень сильно скорбела, говорила, что вот царя-то нашего не будет, но ему венец уготован. А ее спрашивали, как же венец уготован, на нем же так венец. Она говорит, а я не этот имею в виду, а небесный. А вот, говорит, царя-то не будет, и я без него жить не буду. И так и произошло. То есть, если бы она скончалась осенью 18-го года, получается, что предсказание это не исполнилось бы, поскольку царская семья была расстреляна в июле 18-го года. Но по метрическим книгам вот удалось установить, что скончалась она в октябре 17-го года, то есть незадолго как раз до мученической кончины царской семьи скончалась от туберкулеза.
Помимо дара прозорливости, Аннушке был дан от Господа и дар исцеления. Однажды у ее любимой крестницы Паши заболели глаза, так что она даже смотреть не могла. Ее привели к Аннушке, и та дала крестнице свои очки. Паша надела их, и тут же болезнь прошла. Спустя какое-то время она снова пришла к крестной с болезнью. На руке появился нарыв. Аннушка достала свои варежки, велела примерить, а сама подошла к иконам и стала молиться Пресвятой Богородице. Крестница слушала молитвы и забыла о боли. А вечером дома хотела показать матери свою болячку и не нашла нарыва. О силе молитвы Аннушки и высокой мере ее духовного преуспеяния свидетельствуют некоторые случаи, рассказанные людьми, знавшими подвижницу. Однажды ее крестница Ирина, бывшая в то время послушницей Каслинского женского монастыря, отправилась ее навестить, а пока шла, наступил вечер, стемнело. На девушку напал пьяный. Она отбилась от него чудом, у нее вдруг как будто сил прибавилось 10 раз. Прибежав к своей крестной, она рассказала, что с ней случилось в дороге, и прибавила: «Не знаю, как и отбилась от него». Аннушка ответила ей: «Зато я знаю, Иришенька, это я тебе помогала».
Вот в дни ее памяти в Маменское приезжает особенно много людей. В частности, вот часто приезжают сестры нашего монастыря, которые чтут память схемонахини Ефросинии, чтобы помолиться. И вот после службы, после литургии, всегда крестным ходом все, значит, пешочком идут вот на кладбище, служат панихиду на могилке, прикладываются ко кресту, берут земельку. То есть, в общем-то, действительно, память о ней сохраняется, люди почитают ее. И вот за последние годы отец Вячеслав, который сейчас служит в Маменском храме, передал нам несколько свидетельств о помощи по молитвам схемонахини Ефросинии.
В августе 2006 года матушка Ирина Лазарева, супруга Ирии Александра, настоятеля Христорождественского храма в селе Сосновском Каменского района, рассказала следующий случай. В 2004 году у нас родилась девочка с серьезным заболеванием, обширной кистой головного мозга. Нас выписали из больницы с условием, что в скором времени мы сделаем повторное УЗИ. И если киста останется или увеличится, то нам необходимо будет пройти серьезный курс лечения. Возвращаясь домой, мы с мужем единодушно решили заехать на могилку схемонахини Ефросинии, где со слезами молились об исцелении дочери. Взяв с могилки немного земли, пишет матушка Ирина, я приложил ее к голове ребенка. Через 4 месяца мы сделали повторное УЗИ. С замиранием сердца я слушала каждое слово врача, подробно рассказывавшего мне, что он видит на мониторе. Я спросила, а как же обширная киста? Врач удивленно посмотрел на меня, потом еще раз на монитор и сказал, ничего нет, даже остаточных явлений не видно, у вас все нормально. Помню, с какой радостью рассказала об этом мужу, и мы возблагодарили Господа и матушку Ефросинию за ее ходатайство. Мы с батюшкой и детьми надеемся на то, что схемонахиню Ефросинию причислят к лику святых, и мы с радостью будем возносить к ней свои молитвы. Этот рассказ имеет документальные подтверждения. И еще одно воспоминание. Вера Михайловна Бибенина, 1949 года рождения, проживающая в селе Покровском Каменского района Свердловской области, поехала со знакомыми помолиться у могилы Аннушки. Она мысленно просила ее о семейном благополучии своих детей, о благополучии в работе и о том, чтобы у нее перестали болеть руки. У Веры Михайловны постоянно мерзли и немели руки. Вскоре после молитвы ей приснился сон, в котором Аннушка в белых одеждах подошла к ней, взяла ее правую руку в свои и сказала, «С этого дня у тебя руки болеть не будут». От нее веяло необыкновенным теплом. И действительно, руки у Веры Михайловны с того времени болеть перестали.
Вот. И вот на основе этих материалов нами были вторично поданы документы на рассмотрение вопроса о канонизации схемонахини Ефросинии в лике святых, но пока, к сожалению, члены синодальной комиссии не сочли возможным причислить вот ее к лику местночтимых святых. Дело в том, что отсутствуют документы вот, о постриге в Манте и постриге в Схиму. Мы предполагаем, что, видимо, это были постриги тайные, поскольку тогда разрешение получить на постриг было очень тяжело, а она скончалась в возрасте 39 лет. То есть там был определенный возрастной ценз, раньше которого постричь было очень сложно человека. И в Схиму, и в Манте. И тем более она не жила в монастыре. То есть, скорее всего, это было совершено в Белогорском монастыре, Свято-Николаевском, Пермской епархии, поскольку Ее духовником был архимандрит Варлаам Коноплев, очень известный старец, подвижник, принявший мученическую кончину тоже в 18 году. Вот, ну, здесь вот приводится в жизнеописании даже один случай, когда Аннушка уже падала просто от изнеможения, она болела туберкулезом, как я уже сказала, и падала от изнеможения, принимая огромное количество людей. И вот она послала, значит, одну свою крестницу спросить у отца Варлаама, что ей делать, сократить прием посетителей или оставить все так, как есть. И вот отец Варлаам сказал так: ну что ж она так, ну пусть хоть умрет на послушание, но не оставляет его. И когда крестница передала эти слова Аннушке, то она со вздохом облегчения сказала: ах, какой хороший батюшка, вот что меня не пожалел. И продолжала нести крест своего старчествования до конца.
Отпевал Аннушку 14 октября священник Константин Мавровский в Архангельском соборе села Маминского. Незадолго до отпевания в деревне прошел слух, будто тело Аннушки увезли на Белую гору, а в гроб подложили бревно. Об этом услышал и священник, и смутился. Когда перед отпеванием гроб привезли в церковь, он решил сам убедиться, есть ли в нем тело усопшей. Приоткрыл покров и вдруг задрожал и замигал, из глаз потекли слезы. После похорон батюшка 40 дней служил панихиды на могиле Аннушки. Никому не известно, что же его тогда так поразило. Несмотря на просьбы, отец Константин никогда об этом не рассказывал. Погребена была схемонахиня Ефросиния на приходском кладбище рядом с Михаило-Архангельским собором. Мать подвижницы Анна Егоровна пережила дочь на 10 лет. Крестницы Аннушки, жившие после закрытия монастырей в разных местах, рассказами о ней помогали людям сохранить веру, поддерживали их на пути к спасению. Годы шли, но подвижницы и молитвенницы Аннушки не забывали. Ее молитвенной помощи стали просить уже и те, кто не встречался с ней при жизни. Люди брали землю с могилы Аннушки, храня ее как святыню. Через 30 с лишним лет после смерти Аннушки сельские власти приняли решение ликвидировать кладбище, находившееся возле церкви села Маминского, и построить на его месте несколько зданий – школу, детсад, клуб, дом быта. Тогда верующие стали добиваться разрешения на перезахоронение останков схемонахини Ефросинии на кладбище за селом. Особенно много усилий приложила к этому Глафира Никитишна Ярутина, дочь крестника Аннушки. Перезахоронение разрешили, но велели производить его в тайне. Однако тайное быстро стало явным, ибо не ставит свечу под спудом, но на подсвечнике и светит всем. 31 мая 1952 года собралось много народа, чтобы проводить до сельского кладбища честные останки подвижницы Аннушки. Когда с гроба вытерли землю, то увидели, что он совершенно целый, неповрежденный. С четырех сторон гроба ясно читались белые буквы: «Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас». Гроб вначале не могли сдвинуть с места, когда это пытались сделать мужчины. А потом два мальчика спрыгнули в могилу и с легкостью подняли его.
Вот, и, скорее всего, таким образом вот этот постриг и в Манчжурии был совершен на Белой горе, а в Схиме, вот по воспоминаниям очевидцев, ну, в частности, вот матушка Николая об этом говорила, что в Схиме ее постриг перед самой смертью также один из насельников Белогорского монастыря. Но, к сожалению, как я упоминала в одной из передач, архив Белогорского монастыря был сожжен. В 1918 году документов осталось очень мало в Пермском архиве, и документов о постриге Аннушки никаких нам найти не удалось. То есть, ну вот, возможно, если что-то еще где-то нам встретится, вот кроме записей в метрических книгах, еще какие-то документы, возможно, будет и можно подать документы снова на рассмотрение в Синодальную комиссию по канонизации святых.
Верующие особенно почитают день кончины схемонахини Ефросинии 12 по-старому, 25 октября по новому стилю, и день перезахоронения ее останков 31 мая по новому стилю. В эти дни в Михаило-Архангельском храме села Маминского совершаются заупокойные богослужения, после которых служатся панихиды на ее могиле. Дорогие братья и сестры, это была передача «Святой лик», и в ней шел рассказ о подвижнице благочестия схемонахини Ефросинии Мезиновой. В передаче принимала участие насельница Новотихвинского женского монастыря, монахиня Евстафия, а также были использованы материалы из книги «Жития святых» Екатеринбургской епархии. Книга подготовлена к печати сестрами Новотихвинского женского монастыря.